В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: признает ли Кремль независимость самопровозглашенных республик Донбасса? Владимир Путин заявил, что решение будет принято сегодня.
Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня.
Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку.
По его словам, он хорошо понимает все риски, связанные с объявлением очередной голодовки, однако готов пойти на них. Решение же, как он говорит, обусловлено тем, как режим обращается с ним и его народом.
Завершилась регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Свои пакеты документов на регистрацию подали 15 выдвиженцев от инициативных групп и 4 от политических партий.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Совет Безопасности России под председательством Владимира Путина обсудил несколько часов назад вопрос о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Заседание показало российское телевидение, как утверждается, в прямом эфире. При этом часы министра обороны Сергея Шойгу показывали время на несколько часов, опережавшее время трансляции. Вот как определил цель экстренного заседания президент России.
Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО. После Путина на заседании Совбеза, которое транслировалось по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он, в частности, сказал, что у него есть договоренность о встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля. Участник переговоров политсоветников нормандской четверки Дмитрий Казак сказал в своем выступлении, что украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей не нужен Донбасс. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина не хочет исполнять Минские соглашения. По его словам, Россия не боится санкций Запада, поскольку страны Запада через какое-то время сами придут и сами все предложат, как это произошло после признания России самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал, что Россия должна вести переговоры только с Соединенными Штатами, а не с другими странами Запада. Предложение о де-факто ультиматуме поддержал и глава правительства Михаил Мишустин, а также глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом Нарышкин выступил за вступление ДНР и ЛНР в состав России.
Нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится.
Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их. Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение...
Так и скажите, да?
Да,
или нет?
Да? поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет?
Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.
Владимир Путин пообещал принять решение по признанию ДНР и ЛНР уже сегодня. Украина запросила сегодня провести срочное заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения угрозы российского вторжения. Накануне на заседании Совета безопасности России выступающие высказались за признание независимости этих республик. По инициативе президента Владимира Зеленского я официально обратился к государствам-членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Украина ждет, что Совет Безопасности рассмотрит практические шаги по обеспечению безопасности Украины. На фоне заседания Совета Безопасности Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик индекс Московской биржи упал до 2920 пунктов. Ниже этой отметки он опускался в первую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда был введен карантин. Отмечается также, что резко дешевеют рубль и акции крупнейших российских компаний. Курс евро на московской бирже превысил 90 рублей, курс доллара – 79 рублей. Акции Роснефти подешевели к вечеру понедельника почти на 25%. Всемирного банка и Сбербанка почти на 20%, Аэрофлота на 19%, Газпрома и Яндекса более чем на 15%.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Президент России Владимир Путин провел сегодня экстренное заседание Совета безопасности страны, на котором были рассмотрены обращения лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о признании их суверенитета. Все его участники выступили за признание независимости ДНР и ЛНР. Выслушав мнение членов Совета, Владимир Путин заявил, что решение по этому вопросу будет принято сегодня. До этого заседания предполагалось, что ситуацию может разрядить незапланированный саммит президентов России и США. Подробности у Владимира Унанянца.
Президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета безопасности страны, созвавшее внеплановую расширенную встречу членов Совбеза. Российский лидер заявил, что на нем будут рассмотрены обращения лидеров Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о признании их суверенитета. Оба документа были опубликованы одновременно, незадолго до начала заседания. Выслушав докладчика, Владимир Путин завершил встречу коротким обещанием.
Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято. Сегодня.
До того, как президент России созвал заседание Совбеза, оставалась надежда, что ситуацию может разрядить незапланированный саммит президентов России и США. Об этом стало известно по итогам воскресных телефонных переговоров, вызвавшегося стать посредником президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Джо Байденом. В информации, распространенной Елисейским дворцом, правда, уточнили, что разговор состоится лишь в том случае, если прогнозируемого вторжения России в Украину не состоится.
Президент Французской Республики провел беседы с президентом Соединенных Штатов Америки господином Джо Байденом, а также с президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным. Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита. Его содержание будет подготовлено госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля. Но это возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Президент республики постарается подготовить содержание этих обсуждений со всеми заинтересованными сторонами.
Что касается реакции Москвы, то пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал понять, что заявление офиса французского президента несколько преждевременно.
Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров, министра иностранных дел, мы ходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции.
А на высшем уровне пока не планируется?
Нет, пока конкретных планов на этот счет нет.
Тем не менее, воскресный разговор президента Франции и России продлился почти 2 часа и многими комментаторами рассматривался как последняя попытка избежать конфликта между Россией и Украиной. После переговоров с Путиным Макрон позвонил и украинскому лидеру. А уже сегодня Владимир Зеленский написал в Твиттере, что Киев выступает за безотлагательный созыв заседания 3-сторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.
В продолжении вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. «Выступаем за активизацию мирного процесса, поддерживаем безотлагательный созыв 3-сторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины».
Примечательно, что этому заявлению предшествовала речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой украинский президент прямо дал понять, если гаранты территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму не соберутся на срочный саммит, Киев поставит под вопрос свой неядерный статус.
Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума.
Я призываю нашего министра иностранных дел инициировать встречу подписантов меморандума. Если она не состоится или ее результаты не гарантируют безопасность нашей страны, Украина будет иметь полное право считать Будапештский меморандум недействительным, а все решения от 1994 года будут поставлены под сомнение.
И усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів.
Выступление украинского президента было ярким и критичным. Причем объектом критики была не только отказавшаяся от участия в форуме «Россия», но и Запад, позицию которого Зеленский сравнил с политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны.
Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій.
Мне, как президенту страны, потерявшей часть своей территории и тысячи людей, на границе которой стоят 150 тысяч российских солдат, военная техника и тяжелое вооружение, ответ очевиден. Архитектура мировой безопасности хрупка. Правила, о которых мир договорился десятки лет назад, больше не действуют. Архитектура безопасности Европы и всего мира почти разрушена. Слишком поздно думать о ее исправлении. Вместо этого пришло время построить новую систему. Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о возможных датах вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают, какие. Нам говорят, что двери открыты, но пока вход посторонним запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть, тогда скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нужны открытые ответы, а не вопросы. Вопросы без ответов годами.
Але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання.
Не обошлось и без курьезов. В прошлом известный юморист Зеленский, у которого почему-то не включился синхронный перевод, не отказал себе возможности пошутить на тему вездесущих российских хакеров.
Секунду. Я думаю, это кибератака.
Cyber-attack.
Правда, некоторым из участников было явно не до смеха. Так, глава британского Foreign Office Элизабет Трасс призвала коллег не обольщаться ложными надеждами по части договороспособности Москвы.
Наивно полагать, что выполнение каких-то требований России приведет к мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что так склонны думать на Западе, но вы не знаете Россию. Я думаю, что нам нужно подготовиться к худшему сценарию.
На фоне выступления Зеленского визит в Мюнхен грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили прошел практически незамеченным. Министру иностранных дел Давиду Залкаляне даже пришлось давать объяснения, больше похожие на оправдание.
Хотя Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, потому что этот вызов нам не чужд. У нас есть собственный опыт, который все еще продолжается, и нашим международным партнерам было важно, чтобы мы поделились этим опытом. Поэтому все двусторонние встречи, как с участием премьер-министра, так и с моим, были посвящены этой теме.
Впрочем, Гарибашвили свое участие в конференции по безопасности посвятил в основном экономическим вопросам. Как отчитался сам премьер на своей страничке в социальной сети Facebook, пока украинский президент призывал западных партнеров наконец определиться с приемом Киева в НАТО, глава грузинского правительства проводил встречи с представителями деловых кругов и первыми лицами крупнейших компаний.
У меня был плодотворный визит в Мюнхен на 58-ю конференцию по безопасности, куда меня лично пригласил председатель конференции Вольфганг Ишингер. Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями деловых кругов и первыми лицами крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений. На фоне вызовов безопасности мы подтвердили нашу твердую поддержку нашим украинским друзьям, а также обсудили с нашими международными партнерами пути разрядки ситуации. Экономические встречи, проведенные в ходе визита, имели большое значение, ведь развитие нашей страны, повышение ее привлекательности является одним из важных рычагов.
Впрочем, даже столь минимальной политической вовлеченностью Тбилиси в противостоянии между Россией и Западом оказались недовольны в альянсе патриотов. Одна из лидеров откровенно пророссийского движения, Ирма Инашвили, которая в последнее время нечасто появлялась в грузинском медиаполе, призвала грузинскую мечту и в особенности оппозиционных политиков и СМИ к максимальной осторожности по части критики Москвы. Излишнее упоминание о неизменности евроатлантического вектора страны, по мнению Инашвили, может принести Грузии лишь проблемы.
Пожалуй, впервые в жизни я публично обращаюсь к поддерживающим Саакашвили партиям, организациям и, главное, к СМИ. Призываю вас к максимальной корректности. Оскорбления в адрес России, в особенности сейчас, ничего хорошего нашей стране не принесут. Принесут лишь беду. К сожалению, многие не осознают, что противостояние с Россией ничего хорошего нам не принесло, и это противостояние губительно для Грузии. Сейчас нужно думать не о противостоянии, а заботиться о нормализации. Сейчас нужны дипломатия и мудрые слова, если мы хотим спастись.
Написала Инашвили в социальной сети Facebook, причем продублировала свое обращение и на русском языке, а также прикрепила к посту открытое письмо к президенту России Владимиру Путину.
Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни тем более с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности. Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие и еще раз просим вас принять уверение в нашем самом высоком уважении.
Говорится в письме, подписанном представителями 53 грузинских общественных и политических организаций. Пока госпожа Инашвили пытается заверить Владимира Путина в желании тесно сотрудничать, Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила предположительно от 169 до 190 тысяч своих военных. Цифры включают солдат как на территории России, так и в Беларуси, где продолжаются совместные учения Москвы и Минска, а также учитывают ополчение самопровозглашенных республик Донбасса. Так или иначе, в случае российского вторжения в Украину, США и Великобритания угрожают, что введут против Москвы еще более жесткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. По его словам, это может означать запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах, что очень сильно ударит по российской экономике. Джонсон уверен, что урок, который следует вынести из аннексии Крыма России, заключается в том, что вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук.
All the signs are that the plan has already in some senses begun. That's what.
Все признаки того, что реализация плана в каком-то смысле уже началась. Так думают наши американские друзья, и вы видите сейчас эти провокации в Донбассе. Вы начинаете видеть это, эти взрывы и так далее, то, о чем я давно предупреждал. И я боюсь, что план, реализацию которого мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба.
Is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, in just in terms of sheer scale.
Впрочем, пока Вашингтон и Лондон грозят России экономической катастрофой в случае войны с Украиной, континентальная Европа готовится принять удар по собственной экономике. Вооруженный конфликт дорого обойдется ЕС, поскольку в обязательном порядке повлечет за собой перебои с поставками энергоносителей, волну беженцев, многомиллиардные убытки от вынужденного списания кредитов, а также резкий скачок цен на продукты. И все это на фоне хоть немного приутихшего, но все еще продолжающегося ковид-кризиса. Поэтому ключевые европейские игроки не спешат поддерживать обещанные Вашингтоном адские санкции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другим темам. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку. О своем решении он заявил сегодня в ходе судебного заседания по делу о событиях 7 ноября 2007 года. Его окружение опасается, что вторая голодовка, которую Саакашвили объявляет в заключение, может иметь более тяжелые последствия. Анастасия Славинская следила за громким процессом.
Вы увидите, если это понадобится, как умирают с поднятой головой настоящие президенты и настоящие лидеры, заявил в ходе судебного заседания Михаил Саакашвили. По его словам, он хорошо понимает все риски, связанные с объявлением очередной голодовки, однако готов пойти на них. Решение же, как он говорит, обусловлено тем, как режим обращается с ним и его народом. Экс-президент, отбывающий наказание в руставской тюрьме, требует обеспечить ему адекватную медицинскую помощь.
10 дней назад начальник тюрьмы, его-то никто не спрашивает, у него свои начальники, запретил входить врачу и медсестре в камеры. Если тебе плохо, медперсонал больше не сможет зайти в камеру. Это новое правило, установленное в руставской тюрьме. Это одно. Второе, неделю назад было принято решение, что после 6 вечера дежурного врача в тюрьме больше нет.
Адвокаты Михаила Саакашвили требовали допустить к нему его лечащих врачей. Судьи не удовлетворили это требование, но поручили пенитенциарной службе принять все меры для защиты его здоровья и затем предоставить суду информацию относительно предпринятых шагов. Именно после того, как суд не удовлетворил требования в той формулировке, которую предлагали адвокаты Саакашвили, он объявил голодовку и покинул зал. Впрочем, перед этим экс-президент успел высказаться по ряду вопросов, начиная с самого дела 7 ноября и заканчивая событиями в Украине. Сделал он это, предварительно развернув синий-желтый флаг.
Я хочу вам сказать, любимые, дорогие, мой дом – это, конечно, Киев. Мне просто так вас не хватает, я так переживаю. Но я уверен, во-первых, что Путин не посмеет сунуться к вам. Я знаю этого человека хорошо достаточно. Я понимаю, какие игры он играет. Он не посмеет сунуться ни в Киев, ни в другие большие места в Украине. Мы сможем предотвратить большую войну. Это первое. И второе. Если все-таки он сунется, то это будет концом Российской империи.
Что касается непосредственно дела о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, о разгроме спецназом телекомпании «Медиа» и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркатишвили, Михаил Саакашвили себя в предъявленных обвинениях виновным не признает. Как говорит его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, это дело политически мотивировано.
Власть, в частности грузинская мечта, на которой висит кровавая Гавриловская ночь, руководствуясь политическими мотивами, преследует Михаила Саакашвили по делу о 7 ноября, где нет ни одного доказательства против него. Я подчеркиваю, Михаил Саакашвили сам делал заявление относительно 7 ноября, что, естественно, тогда события развивались неприятно, была ошибка, и политическую ответственность за эту ошибку он взял на себя, когда ушел в отставку и назначил досрочные выборы.
Заявил адвокат. В то же время окружение Михаила Саакашвили опасается, что второй голодовки он может не перенести.
Ты пленник, когда тебя заперли в четырех стенах по желанию одного человека. Ты пленник, когда тебе не дают возможность получить медицинские услуги. Ты пленник, а не заключенный. Ты пленник, когда тебе не дают возможности реализовать полагающиеся тебе права, например, осуществлять телефонные звонки и многое другое, на что имеет право заключенный. Но пленник нет. Поэтому требование Михаила Саакашвили решение пойти на этот шаг еще раз после того, как он 50 дней проголодал, и этот акт голодовки чуть было не завершился фатально, конечно, это содержит серьезную опасность для его жизни.
Заявил Ника Мелия, председатель партии «Единое национальное движение». Первую голодовку Михаил Саакашвили объявил 1 октября 2021 года, после того, как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он держал ее в течение 50 дней и согласился прекратить 20 ноября. После проходил курс лечения в Горийском военном госпитале. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Февраль начинался в августе. Войны в Украине еще можно избежать, полагает наш блогер Тенги Заблотя. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Простым старорусским словом «дежавю» этого не передать. Это наглядное подтверждение поговорки о том, что повторение – мать учения, и параллельно опровержение сложившегося представления о том, что дважды в одну реку войти невозможно. Да и прошлое, которое вчера было трагедией, не всегда оборачивается впоследствии фарсом. Где-то я все это видел. Геноцид такого и такого народа, эвакуация мальчиков, девочек, а также их родителей из города такого-то и такого-то, да еще и Олимпиада, и как назло снова в Китае. С января 2008 года и Донбасс 2020. Все как под копирку. Замените название и даты, покажите по ТВ августовскую жару вместо февральского мороза, и никто не заметит никакой разницы. Это казалось невозможным. Очевидно, что повторять прошлый опыт до такой степени нелепо, так как если на первый раз удалось таки повесить тонны лапши на доверчивые западные уши, то второй раз такая схема больше не сработает. Но нет, кремлевские идеологи не утруждают себя творческими поисками новых способов оправдания своего стремления наказать Украину за несговорчивость. Украина виновата уж тем, что хочет Путин кушать. Если в августе 2008 года этого многие не поняли, то сейчас признают даже немецкие и итальянские политики. Уж если в Берлине, где наблюдается самое крупное скопление специалистов по части самовнушения в стиле «не надо злить Путина», никак не поверили в то, что украинцы бьют по Донецку и Луганску, что же когда говорить о других? Будет ли война в Украине, все еще открытый вопрос. Прогнозы меняются каждый день. Иногда вторжение кажется неизбежным, а буквально на следующее утро очень и очень сомнительным. Очевидно лишь то, что если война состоится, то это будет не масштабное наступление на контролируемые Киевом территории, а локальная, хотя и, возможно, крупная схватка за Донбасс, за которой последует признание независимости ДНР, ЛНР. По сути, настоящей войны не будет. Каждая из сторон останется при своем. Просто Россия официально закрепит за собой то, что контролирует фактически. Сам по себе факт признания, как и в случае с Абхазией и Южной Осетией, пустая бумажка, просто способ в очередной раз позлить весь мир. Пока Путин у власти, Россия будет держаться за отторгнутой территории признанием и без него. В случае, если лет через 20 российская политика изменится, то и на признание никто не обратит внимания. В августе 2008 года причиной вторжения в Грузию была месть Путина Западу за признание Косово. Как говорится, симметричный ответ. Грузии просто не повезло быть его объектом. Сейчас очередная месть за то, что Запад имеет наглость не отвечать на путинские ультиматумы. Впрочем, сейчас все намного сложнее и совершенно очевидно, что Путин максимально тянет время. В Грузии за это время успели и повод для вторжения создать, и войну закончить, и сепаратистские территории признать. А в Украине пока еще даже не начинали. Владимир Владимирович прекрасно понимает новые реалии. Если западные политики называют все новые и новые даты агрессии, то Путин постоянно предлагает новые обострения ситуации, однако окончательно шага так и не делает. То ли это блеф, который в последний момент прекращается, то ли подготовка идет более тщательная, чем в 2008. Увы, для Путина сейчас на улице не август 2008. И не только в том смысле, что февраль 2020. Тогда, в 2008 году, Запад не был готов принять реальность, которая заключается в следующем. Если Путин по каким-то своим, известным только его личному психиатру причинам, решил начать войну, то вам не отвертеться. Если он пришел к выводу, что жертвы российской армии в результате сопротивления будут незначительными, а западные санкции поверхностными, то как бы вы ни пытались не злить Путина, вам его не остановить. Ваши территории будут бомбить без остановки, и рано или поздно вам придется делать выбор. Либо вы уходите с этих земель, забираете с собой остатки мирного населения и признаетесь в собственной недееспособности, либо даете ответ. Более того, как показали Крым и Донбасс еще в 2014 году, непротивление злу насилием – это только у Толстого хорошо. Если Путин принял решение воевать, то вы можете вообще не реагировать, залечь на дно, спрятаться в подвалы, чтобы лишний раз не попадаться на глаза самодержцу. Вам все равно не убежать от войны. В 2008 году Запад этого не понял и, скорее всего, просто не захотел понимать. Слишком много сложностей и дискомфорта вызвало бы тогда это понимание. Проще оказалось найти идеальную формулировку типа «виноваты обе стороны», найти беспринципного политика, который подпишется под этой мерзостью, и всего-то делов. Так появился символ бесхребетности и продажности западной политики. Доклад Тальявини, написанный гражданкой Швейцарии, страны, которая в последний раз воевала лет 500 назад, и по поводу механизмов раскручивания войн не имеет ни малейшего понятия. После этого прошло много лет, и Запад неоднократно имел возможность убедиться в том, что тактика «не злите Путина» – это как раз то, что придает ему силы и уверенность в том, что с него как с гуся вода. В конце концов, через 14 лет после 2008 года все наконец поняли, с кем имеют дело. До ленивых мозгов европейских политиков наконец дошло. Сила Путина не в мощи его армии, а в слабости и трусости оппонента. Возможно, войны в Украине не будет. Но произойдет это не потому, что украинцы испугаются, спрячутся в кусты и не будут поддаваться на провокации. Они один раз это уже попробовали. Сдали Путину весь Крым и половину Восточной Украины. Запад был доволен, аплодировал Киеву за сдержанность. Но вскоре стало ясно, еще пару месяцев такой сдержанности и российский триколор будет развиваться над Киевом. Зато не поддались на провокацию. А что, нормально. Если войны не будет, то не потому, что Путина не злили, а потому, что он понял, консолидированный ответ Украины и Запада будет слишком ощутимым. Сейчас в Украине 2 августа 2008 года. Пока все еще только начинается. Теперь только от стойкости украинцев и союзников зависит, увидим ли мы 2000 мирных убиенных донбассцев и обстрел спящего Донецка и Луганска.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кити Бутюришвили.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать прием и места для размещения беженцев из так называемых ДНР и ЛНР. Глава МЧС Лев Квициня проинформировал о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению в случае необходимости. Эвакуации. Руководство силовых ведомств доложили президенту о том, что находятся на постоянной связи со своими коллегами. Глава государства дал поручение привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения службы государственной безопасности, вооруженных сил и МВД во избежание провокаций со стороны Грузии, сказано в сообщении. Ранее Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил сегодня на судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года. «С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», заявил Саакашвили. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу. Решения, которые приняты в рамках НАТО, пересмотру не подлежат. Об этом уже заявили как партнеры по НАТО, так и мы, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни. По его словам, НАТО продолжает политику открытых дверей, и Грузия должна предпринять для этого соответствующие шаги. Еще раз повторяю, что мы ничего не можем сделать в одиночку, если не будет поддержки международного сообщества и если позиции будут необратимы, нерушимы и последовательными, о чем сегодня заявляют наши партнеры, то, безусловно, эти шаги будут продолжены последовательно и в будущем, цитирует Залкальяни, общественный вещатель Грузии. Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал сегодня в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению кандидата в президенты экс-президента Эдуарда Кокойты. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которая данным кандидатам не выполнена. Конституция гарантий и послаблений в этой части бывшим президентом не содержит, сказал информагентству РЭС по поводу отказа представитель ЦИК Игорь Чучеев.
Новости представила Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказу», микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Европейское бюро по демократическим институтам и правам человека требует приостановить действие законодательных поправок, касающихся службы государственного инспектора. Об этом заявила народный защитник Грузии Нино Ломджерия. В грузинской мечте категорически не согласны с такой постановкой вопроса и говорят о манипуляции фактами. Ираклий Оргвилидзе расскажет больше.
Закон об упразднении управления госинспектора и создании двух новых структур был принят парламентом Грузии 30 декабря прошлого года. Согласно закону, государственный инспектор Лонда Тулорая и ее заместители уйдут в отставку с 1 марта. Это решение, по оценкам международных партнеров Грузии, противоречит международным обязательствам страны. Поспешными и внушающими опасения назвала исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов Райан Харрис в своем письменном комментарии «Радио Свобода» 16 февраля, принятые парламентом Грузии решения.
«Мы по-прежнему считаем поспешное принятие закона об увольнении исполняющего обязанности государственного инспектора тревожным. Мы также считаем внушающим опасения то, что этот закон создал возможность для поспешного процесса назначения»,
говорится в заявлении посольства США. Схожие оценки прозвучали со стороны представительства Евросоюза. В заявлении посла Карла Харцеля говорится об отсутствии веских оснований для досрочного прекращения мандата госинспектора Лонды Толурая. Тем временем исполняющий обязанности госинспектора Лонда Толурая обратилась с иском в Конституционный суд, в котором она просит приостановить действие закона до 1 марта. Как отметила на сегодняшнем брифинге Нино Ломджария, 2 февраля аппарат народного защитника обратился в ОБСЕ. В результате 18 февраля был принят документ, подготовленный в ускоренном порядке.
ОБСЕ подчеркивает, что законодательные поправки должны быть приостановлены. Это и главная рекомендация. ОБСЕ четко заявляет, что процесс упразднения должности государственного инспектора противоречит международному праву в области прав человека, существующим международным стандартам регулирования деятельности независимых институтов, в том числе стандартам ОБСЕ. В заключении отмечено, что это решение большинства может оказать пагубное влияние на защиту прав человека в Грузии, а также на деятельность других независимых учреждений, в том числе недавно созданных служб. Поэтому оно настоятельно рекомендует приостановить действие закона,
заявил народ. Защитник. Примечательно, что за несколько минут до брифинга народного защитника председатель юридического комитета Андрей Оханашвили провел брифинг в парламенте. В своем выступлении он потребовал опубликовать вопросы, адресованные ОБСЕ относительно службы госинспектора. По словам депутата, необходимо уточнить, на основании какой информации бюро сделало выводы относительно законодательных изменений.
Как известно, народный защитник обратился в ОБСЕ с просьбой представить мнение по поправкам. До этого обращения народный защитник не проводил никаких консультаций с парламентом и не интересовался анализом законодательства европейских стран. Поэтому мы не знаем содержание вопросов, представленных офисом народного защитника в европейскую инстанцию. В связи с тем, что в отчете БДИПЧ ОБСЕ вообще не обсуждается основной вопрос о том, насколько совместима функция контроля за законностью расследований и обработки персональных данных в руках одной государственной службы, у нас есть обоснованные сомнения в том, что бюро получило достоверную информацию о таком возможном моменте.
На вопрос, почему парламент не предоставил бюро информацию о поправках или почему европейские эксперты не смогли бы самостоятельно перепроверить информацию, предоставленную народным защитником, Андрей Оханашвили отвечал, что подробная информация главе бюро будет предоставлена во время посещения Грузии. Сама Лонда Толурая связывает намерение упразднить службу госинспектора с решениями, принятыми агентством. Напомним, 7 декабря управление госинспектора признало незаконным обнародование записи с камер перевода из одной тюрьмы в другую экс-президента Михаила Саакашвили. Ведомство наложило денежный штраф как на пенитенциарную систему, так и на Министерство юстиции. Минюст не удалил записи и обжаловал решение госинспекции в суде. 11 января Тбилисский городской суд отменил решение инспекторской службы о нарушении режима Михаила Саакашвили и его аудиозаписи путем обнародования его персональных данных. По мнению наблюдателей, поспешное наделение двух новых ведомств теми же функциями на фоне увольнения руководства следует рассматривать исключительно в контексте кадровых перестановок, а не реформированием службы, как утверждают в грузинской мечте. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Центр избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Выборы назначены на 10 апреля. Первые итоги избирательной кампании и первые замечания к работе новой избирательной комиссии в материале Мурата Гукимухова.
ЦИК Южной Осетии в воскресенье 20 февраля в 18 часов по Москве завершил прием документов на регистрацию инициативных групп и представителей кандидатов, изъявивших желание баллотироваться на пост президента на предстоящих 10 апреля выборах. Как сообщил информагентству РИА, представитель Центра избиркома Игорь Чочев, свои пакеты документов на регистрацию подали 15 выдвиженцев от инициативных групп и 4 от политических партий – Единая Осетия, Компартии, Единство народа и Народной партии. Депутат Давид Санакоев среди тех, кто подал документы в воскресенье, то есть в последний день. В интервью «Эхо Кавказа» он поделился впечатлениями от этого первого этапа избирательной кампании.
Сейчас они должны зарегистрировать инициативную группу или результаты съезда. Но они сейчас затребовали, помимо этого, еще и документы у кандидата. То есть ты сейчас уже должен был сдать до 20 числа вечера и заявление о согласии баллотироваться, и имущество, какое у тебя есть, и финансы, какие ты имеешь, и расходы, которые ты совершил, ну и так далее. То есть это был второй этап, но они его смешали с первым и отняли у нас дни для сбора подписей. Нам сейчас проверили пока документы инициативной группы, а другие документы, вот которые мы сдали, они в процессе. Может, даже еще и не начали их проверять, понимаешь? Но мы потратили на это время, то есть у нас забрали именно время по сбору подписи.
О чем, собственно, речь? Дело в том, что закон о выборах президента предполагает разные этапы регистрации кандидата. Сначала в соответствии со статьей 27 «Выдвижение кандидата на должность президента» закон описывает последовательность действий по выдвижению кандидата группой избирателей или политической партии и регистрации инициативной группы. Сам кандидат в этой статье упоминается только в последнем четвертом пункте, где говорится о том, что кандидат обязан на момент его регистрации ЦИК закрыть иностранные счета и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Россия не в счет. А порядок регистрации самого кандидата уже описывает следующая, 28-я статья, под названием «Сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента». И только здесь начинается подача декларации о доходах и расходах семьи кандидата и тому подобное. Это хлопотное занятие, на которое уходит больше времени, намного больше, чем необходимо для регистрации инициативной группы. Есть кандидаты, которые провозились с этим неделю и даже больше. Но по новым правилам сдавать декларации необходимо вместе с документами инициативных групп. Значит, на эту часть уходит больше времени и остается меньше на сбор подписей, которые надо сдать в ЦИК к 5 марта. Вот о чем речь. По мнению депутата Амирана Дьяконова, с этими выборами творится что-то неладное. В начале избирательной кампании в качестве регламентирующих документов ЦИК принял специальные инструкции, идущие вразрез с Конституцией. Потому что эти инструкции предполагают нововведения, не предусмотренные законом. Теперь нужно заполнять какие-то новые формы, каких раньше не было, заверять каждый документ нотариально. Это ощутимо усложняет процедуру и увеличивает материальные затраты. По сути, Центр избирком выступил с несвойственной ему функцией законодательной инициативы и трактовки законов. 14 депутатов пытались возразить, но повлиять на ЦИК решительно невозможно из-за того, что в парламенте, как и в избиркоме, представлены одной политической силой. Партия «Единая Осетия». Еще одна проблема – Центр избирком наотрез отказывается публиковать образцы заполнения бланков, в том числе подписных листов, говорит Амиран Дьяконов.
В парламент обращались представители штабов, чтобы мы истребовали у ЦИК заполненный образец бланка подписи избирателей за того или иного кандидата. А ЦИК отказывается это делать, ссылаясь, что в законодательстве образец бумаги тоже подписан. Но там не заполненный образец. Где возникает во время прошлых выборов подписи признавались недействительными.
Почему ЦИК отказывает? В чем проблема?
Я могу только догадываться, что это создаст определенную неразбериху, так легче отсеивать кандидатов, признавать подписи недействительными.
На парламентских выборах 2019 года большую часть желающих баллотироваться в депутаты по мажоритарным спискам не допустили к выборам из-за незначительных ошибок, допущенных при заполнении бланков. Если бы тогда избирком выставил стенды с образцами заполнения, ошибок было бы меньше. Теперь, говорит Амиран Дьяконов, претенденты опасаются, что история с выборами 2019 года повторится. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
До парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазии остается меньше 3 недель. Одни кандидаты снимаются с выборов, а другие намерены бороться за депутатский мандат, несмотря на то, что подозреваются в уголовных преступлениях. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
На сегодняшнее утро Центр избирком зарегистрировал кандидатами в депутаты уже 119 выдвинутых инициативными группами и политическими партиями. А вот само количество этих выдвинутых в минувшую пятницу уменьшилось на 1 до 130. ЦИК на основании личного обращения аннулировал регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипскому избирательному округу номер 16, Чедия Замира Автандиловича. Причем Чедия был зарегистрирован в качестве кандидата 14 февраля. То есть спустя всего 4 дня он раздумал идти в депутаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном. Вот что он уточнил об аннулировании регистрации Чедия.
Он сам лично нам заявление передал и указал, что по собственному желанию, по состоянию здоровья. Так он, по крайней мере, в заявлении указал и просил, чтобы мы вынесли это на комиссию, так как он уже был зарегистрирован. А до момента регистрации они, в принципе, могут просто не доносить документы, и мы уже ничего не рассмотрели бы. На сегодняшний день это пока единственное заявление. А так, незарегистрированными пока остаются 11 кандидатов. Вот, из них 4 пока еще не подтверждены. Информация обозначают самоотвод, но в любом случае у них время на раздумье пока есть. Остальные 8 кандидатов, из 8 кандидатов 3 уже нам донесли, и еще 5 человек, я думаю, что вот сегодня-завтра они нам донесут.
На вопрос о том, каким же образом бесплатный эфир на абхазском телевидении был распределен еще до регистрации всех кандидатов, Маршан ответил.
Мы провели жеребьевку в 2 этапа, как раз этот вопрос, который вы обозначили, я лично как председатель тоже этот вопрос поднял, потому что срок регистрации до 2 марта у нас пока еще есть это время. А что касается индивидуальных минут, там 3 минуты бесплатного и 5 платных, они у нас начинаются с 23 числа. Мы максимально постарались это двинуть ближе к выборам, потому что, чтобы те, которые не сдали еще документы, чтобы тоже успели.
Среди зарегистрированных кандидатами в пятницу 18 февраля фигурировал и выдвинутый инициативной группой по избирательному округу номер 2 новый район Сухума Авиз Бабислан Иванович. Между тем так совпало, что 15 февраля на сайте Генпрокуратуры Абхазии было опубликовано следующее сообщение. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению экс-генерального директора государственной компании «Абхазток» Авиз Бабислана Ивановича в совершении 8 эпизодов хищения имущества компании в особо крупном размере. По поводу регистрации кандидатом Беслана Авизба председатель ЦИК сказал.
Дело в том, что мы руководствуемся именно тем законом, который распространен на выборы депутатов Народного собрания. И там четко прописано, что если дело возбуждено против того или иного гражданина Абхазии, он имеет право сдать документы, и мы не можем ему отказать, даже если это было там в особо крупном размере хищения или даже вплоть до разбоя. То есть вот законодатель позволяет таким гражданам сдавать нам документы на рассмотрение. Единственный отказ у нас может быть, если приговор вступил в силу.
Речь у нас зашла и о таком инциденте последних дней. До 100 комментариев набрал 17 февраля пост в соцсети Facebook кандидата в депутаты парламента президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, которая баллотируется в Маякском избирательном округе номер 8 в Сухуми. Она сообщила, что утром того дня ее предвыборный баннер был разрезан неизвестным во всю его длину. Такое раньше в Абхазии не встречалось, и группа поддержки Анны отреагировала очень бурно. Когда «Эхо Кавказа» связалась с Анной Калягиной, она познакомила нас с подробностями.
Мне
ребята об этом сообщили утром, мои соратники, мои друзья, которые именно с округа Маяк, они, видимо, проезжали утром там и уже увидели. Сообщили, позвонили, сказали: Анна, такая ситуация, там у вас порезан баннер, надо его там срочно починить. Прислали фотографии, ну, не сказать, что я не была расстроена, я была, потому что я, наверное, новичок в политике, поэтому для меня вот это вот настолько как-то неприятно. Может быть, такие матерые политики к этому готовы, к разным выпадам. Видеосъемка, там стоят камеры «Система», вот. Мои друзья как бы тут же достали эту видеосъемку и, соответственно, стали просматривать. Там плохо видно, там не видно лица, сразу не узнаешь, кто это, там не видно ни номеров машины. Пока сделали просто заявление от партии.
Дмитрий Маршан говорит, что в ЦИК в связи с этим случаем не обращались.
Не было обращения. Если даже было бы, мы бы переадресовали бы однозначно это в правоохранительные органы. Мы по личной инициативе поинтересовались, так как это все-таки, как вы сказали, резонансное дело было. Сказали, что идет расследование. На какой стадии, где и как, они, видимо, сообщат чуть позже.
Это правоохранительные органы, да?
Да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Побыть электоратом. Проблемы с майнингом и электричеством уже привычны, но совсем тревожно, считает наш блогер из Идачания, что даже с умом подкупить избирателя в Абхазии пока не получается. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
До выбора в парламент Абхазии осталось около 20 дней, но конкурировать с этой темой по популярности уже не может ни пандемия, ни энергетика, ни другие более значимые для страны вопросы. Как и предполагалось, народ, бурно протестовавший против выборов в пик пандемии, в один миг превратился в электорат. И забыв о своих бытовых невзгодах, отсутствии воды, света, царящей вокруг разрухи, втянулся в любимую забаву – выборы. Социальные сети пестрят фотографиями кандидатов, а пользователи Фейсбука в большинстве своем абсолютно бесплатно ведут предвыборную агитацию, проводят опросы и перечисляют ценнейшие, на их взгляд, качества, которыми должен обладать народный избранник. Насколько избранник действительно народный, можно судить по тому, что выборы проходят по мажоритарной системе. И это весьма ограничивает возможность отдать свой голос за кандидата, отвечающего представлениям о парламенте. Проголосовать можно только за того, кто выдвинулся по месту вашего проживания. Если округ безальтернативный, как в моем случае, то можно спокойно не идти на выборы. Они все равно состоятся, так как 25-процентный барьер – это смешной показатель для нашей страны, всегда демонстрирующие высокие показатели избирательной активности. В парламент Абхазии мечтают попасть 118 граждан страны. Между ними и развернется основная борьба за 35 мест. Судя по всему, для нас, как граждан страны, этот конкурс красоты не имеет принципиального значения, так как не предполагает существенного разнообразия. Основной игрок на этих выборах – власть. Она представлена проправительственными партиями Амцахара, Эра, Народный фронт и самостоятельно выдвинувшимися кандидатами, которых поддерживают то председатель Совбеза, то премьер-министр. У них тоже своя игра внутри власти. Оппозиция-аутсайдер этих выборов, партия Апсны и Народная партия, выдвинули всего троих кандидатов. В суммарном выражении вместе с кандидатами оппозиционного толка она представлена 5-6 выдвиженцами. Но и на эти округа власть бросила все свои силы. Здесь наибольшее количество кандидатов, часть из которых откровенно подставлена. Фигуры. Смысл их выдвижения – поотщипывать у сильного игрока голоса по фамильному или какому-то другому признаку и выйти ко второму туру без оппонентов. Без сомнения, выборы – это хорошая возможность заработать, и зачем от нее отказываться? О чем будет нынешний парламент, догадаться несложно. О продаже недвижимости и энергетики, добыче нефти и гармонизации законодательства. Если посмотреть на списки выдвиженцев, несложно заметить, что около 20% кандидатов безработны. Есть люди с криминальным прошлым и настоящим. Больше всего мечтают попасть в новый парламент бывшие депутаты, как нынешнего созыва, так и парламента других созывов. Заметные и незаметные, яркие защитники государственных интересов и молчуны, которых не знают даже журналисты. Я на насчитала среди кандидатов 25 депутатов парламента разных созывов. Очень мало юристов, экономистов, специалистов в области образования и науки. Два телеканала страны пытаются представить нам претендентов в высший законодательный орган страны. Признаюсь, что ощущение от этих эфиров, которые у нас почему-то называют дебатами, весьма удручающее. Не буду оценивать кандидатов, которые поочередно вытягивают билетики на вопросы, постоянно находящиеся на слуху, но скажу, что большинство демонстрирует непонимание необходимости глобальных перемен, своей роли в этом процессе и рассчитывают только на своих поводырей. Кстати, о поводырях, которые сделали ставку на подкуп населения. Ремонтируются дороги, раздается гуманитарная помощь в виде муки, обещается свобода вылетов из Абхазии и полная газификация страны. Но оказалось, что и подкупать электорат тоже нужно с умом. Когда без ума, то получаются скандалы. Положили кусок асфальта на перекрестке 4 дорог, организовали радостные репортажи в СМИ о выдающемся достижении общемирового масштаба. А этот чертовый асфальт взял и пошел дырками. Пришлось главе государства хмурить брови и публично журить подрядчиков. Так, словно они из другой упаковки. Нынешний скандал и того хуже. Взяли денег из бюджета на покупку нескольких сот голов крупного рогатого скота для демонстрации заботы о сельских жителях. В рамках целевой ведомственной программы развития малых ферм в аграрном секторе пообещали привезти этих элитных коровок стоимостью по 50-60 тысяч и раздать лояльному электорату, а завезли в страну тяжело больных буренышек. Каким-то странным образом карантинные службы на границе не заметили жутких ран на телах животных. Но электорат коровушек не берет. Все понимают, как быстро распространяется эта болезнь, как сложно лечить животных больных лишаем и боятся заразить свою скотинушку. А в Минсельхозе кормов на их содержание не предусмотрели, поэтому таскают голодных коровок, покрытых болячками по всей стране, пытаясь всучить уже хоть кому-то. Скотинка мрет на глазах удивленного народа и получается какая-то антиреклама главы государства и министра сельского хозяйства на фоне замученных животных. Думаю, что теперь президент по своему обыкновению будет догонять тему грозными приказами на публику, наказать виновных, а ему бы остановить коррупцию в своем ближайшем окружении и попросить назначенных им чиновников не воровать хотя бы на период предвыборной кампании. Мы, конечно, народ не злобливый, пошумим в соцсетях и, как в том анекдоте про неверного мужа, сами придумаем оправдание и чиновнику, и президенту, и дружно пойдем на выборы. Но должна сказать, что асфальт, майнинги, коровки – это все звенья одной цепи. И есть параллель между коровками, завезенными Министерством сельского хозяйства, и будущим парламентом. Потому как это президент нам назначил министра экономики, сельского хозяйства, образования и так далее. И депутатов в парламент нам тоже отбирает наш президент. Вот я и опасаюсь, что на выходе с парламентом у него получится как с формированием правительства. И тогда жалко будет уже не только коровок, а всех нас и нашу страну. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачания и Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Растущие цены на продукты питания, медикаменты и налоги. Грузия в последнее время все чаще становится причиной недовольства общества властью. А как отразилось подорожание продуктов на кошельке пользователей соцсетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Ощутим ли для вас рост цен на продукты и медикаменты?
В Грузии ощущается рост цен вообще на все. На продукты питания, медикаменты, счета за электроэнергию и газ растут. Зато зарплаты стабильно остаются низкими. Многие люди работают за оклад в сумму, которая ниже прожиточного минимума. В Тбилиси еще и стоимость проезда на общественном транспорте повысилась.
Конечно, ощутим. Рост цен на продукты стал причиной множества проблем. Например, большую часть своей зарплаты сейчас я трачу на то, что еще пару лет назад не требовало таких затрат. По-моему, зарплаты повышаются только у представителей правительства и городских властей, которые постоянно твердят, что у госслужащего должен быть достойный оклад.
Конечно, очень ощутимо повысились цены на продукты питания, да и на предметы первой необходимости. Я стала больше платить и за электроэнергию, и за газ, хотя мяса потреблять больше не стала.
Насчет цен на медикаменты я ответить не смогу, поскольку крайне редко покупаю лекарства. А что касается продуктов питания, да, цены повысились, как в принципе и во всем мире. Я не могу сказать, что мое положение как-то сильно изменилось от этого. Но да, рост цен сказывается на кармане.
Все подорожало почти в 2 раза. Зарплата, конечно, осталась такой же. Просто покупаешь не то, что тебе хочется, а то, что можешь себе позволить. И вот так будем продолжать выживать.
Конечно, подорожавшие продукты питания и медикаменты отражаются на бюджете всех семей, в том числе и на моей. Это просто невозможно. Заходишь в магазин, а там несколько раз в неделю меняют цены на все жизненно необходимые продукты.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.